Labas vakaras, ponios ir poniai, tema našai sivodnišnį lekciją 9 ava, 7 glava knygi proroka Zacharija. И было в год четвертый правление царя Дариваша, то есть через два года после того, как храм был основан. Было слово Господне к Захарии в четвертый день 9 месяца Кислева, и послали Бейтель, Сарецер и Регемелах, и люди его просить Господа сказать священникам, которые в доме Господа Цваота, и пророкам так, плакать ли мне в пятый месяц, воздержаться ли, как я делал это уже столько лет. Обратите внимание, имена, которые здесь фигурируют, они уже имена вавилонские, персидские, но не еврейские. То есть те люди, которые обращаются к пророку, а их имена, если были в Танахе записаны, значит, это люди большие, и тем не менее они имеют уже нееврейские имена. Это пришло нам показать, что начинается процесс пропадания в изгнании. Изгнание крепнет. Так или иначе, это были люди, которые строить храм не пошли. Если бы они пошли строить храм, то они не задавали бы вопрос из Вавилона в Иерусалим, где в это время храм уже был в процессе строения и строился Иерусалим. Вопрос задали они следующий: плакать ли мне в пятый месяц, воздержаться ли, как я делал это уже столько лет? Стоит ли мне продолжать поститься 9 ава в связи с разрушением Иерусалимского храма, если второй храм был основан и служение Всевышнему там происходит? Место для Всевышнего в Нижнем мире было построено. И было слово Господа Цваота ко мне сказано: скажи всему народу страны и священникам так, когда постили свои и плакали в пятый и в седьмой месяц уже 70 лет, для меня постились вы. Всевышний обращает на вопрос о мотивации наших поступков. Для меня постились вы или, получается, не для меня? Вопрос потребует разъяснения. В любом случае мы видим, что наша мотивация, она на самом деле очень важна. Потому что каждое наше заповедованное действие, каждая заповедь, каждое повеление, которое мы исполняем, у него наша мотивация, наша кавана является то, что сказано в книгах Каббалы, крыльями, которые эту заповедь поднимают высоко в небеса, или эта заповедь так и прыгает без крыльев по земле, и никакого подъема, никакого возвышения эта заповедь не получает. То есть нам очень важно, в принципе, иметь мотивацию, кавану, намерение при исполнении заповеди такая, чтобы эта заповедь могла подняться, и сердца людей, которые являются свидетелями этой заповеди или имеют к ней какое-то отношение, чтобы они от этого поднимались к служению Всевышнему. Наша мотивация очень много означает. «И когда едите вы, и когда пьете, разве не вы сами едите и не вы пьете? Ведь для вас слова, которые провозгласил Господь через пророков первых, когда был населен и спокоен Иерусалим, и города вокруг него, и Негев, и низменности населены были». Обратите внимание, земля Израиля по-прежнему остается пустыней, по которой не ступает нога человека, земля, которая является населением шакалов и страусов. «И было слово Господне к Захарии сказано, так изрек Господь Цваот, говоря, судом истинным судите и справедливости милосердия оказывайте каждый брату своему, и вдовы, и сироты, пришельцы, бедняка не притесняйте, и зла не замышляйте каждый против брата своего в сердце своем. Но они не захотели внимать, и выставили плечо непокорное, и уши свои тугими сделали, чтобы не слышать». То есть по какой-то причине ответ пророка на вопрос, нужно ли в ситуации, когда построен второй храм, продолжать посты, плача о разрушении Иерусалима, по какой-то причине пророк на это дает ответ совершенно в другом разрезе, о том, что мы должны соблюдать заповеди по отношению к ближнему, что на первый взгляд не имеет никакого отношения к заданному вопросу. Это очень важно, чтобы мы жили в таком обществе, где человек не живет для себя, для своей шкуры, а живет для других, или хотя бы какую-то часть своего времени, своих денег он посвящает ближнему своему. Иначе это общество, которое не имеет благословения, над ним особое тьма сгущается в условиях интегральной тьмы, отсутствия храма и отсутствия Иерусалима. Но непонятно, каким образом это является ответом на заданный вопрос. «И сердце свое алмазом сделали, чтобы не слышать Тору и слова, которые послал Господь Саваот духом своим через пророков первых». То есть люди сделали такое твердое сердце, которое не обладает способностью принять увещевание. Сердце, которое увещевание не принимает. Даже во времена первых пророков, как это было в Иерусалиме. «И был гнев великий от Господа Цваота, и было как взывал он, и они не слушали, так взывать будут они, а я не буду слушать, сказал Господь Цваот». Непонятно, о каком периоде сейчас идет речь. Кого Всевышний слушать не будет. «И рассею я их по всем народам, которых не знали они, и страна эта опустела после них, так что не стало проходящего по ней, и сделали они страну вожделенную пустошью». Состояние шмема, состояние пустоши, это состояние, когда браха не распространяется на землю Израиля до окончательного избавления. 9 Ава, 7 глава книги пророка Захарии. «И было в год четвертый правления царя Дарьеваша. Было слово Господне к Захарии в четвертый день 9 месяца. И послали Бейтель, Сарацер, Регемелах, люди его, просить Господа, сказать священникам, которые в доме Господа, плакать ли нам в пятый месяц, воздержаться ли, как делал я это уже столько лет». Вопрос евреев, проживавших в изгнании, обращенный к пророку Захарии, находившемуся в земле Израиля, об актуальности постов, связанных с трауром по разрушению храма и Иерусалима. Малбим, постановка вопроса. «Ви бишнат арбалы Дарьеваши». Было в четвертый год Дарьеваши. «Кихахазон ашер нефтах лехагай в Захария бишнат штайм ла Дарьеваш. Бет шахихилу бабиньян абайт нистам боота шана». Ибо видение, которое было открыто Хагаю и Захарии во второй год Дарьеваши, тогда, когда исполнились 70 лет изгнания и наступило время возвращения в Сион, это пророчество закончилось в том же году, говорит Малбим. То есть эта пророческая вспышка последних пророков Иудея была в течение кратчайшего времени, в конце 70 лет изгнания. «Велом отцу хазон мирашем од». И не нашли они видения от Всевышнего больше. Видения больше не было, осталось слышание, метод аналитического постижения посредством устной Торы, что и произошло, что и было развито во времена второго храма, и в этом предназначение второго храма основное, как мы говорили с вами, заключалось. «Логая азга этха миюад шиташу врашхина вегеневуала Исраэль». И не было тогда время, которого мы ждем, когда вернется шхина, божественное присутствие, и пророчество к Израилю. То есть вопрос был задан в условиях пропажи пророчества. Наличие храма, но пропажа пророчества и божественного присутствия. Нужно ли в такой ситуации продолжать поститься в те посты, которые связаны с разрушением храма? Раши. «Ваишлах Бетель Шарцер Вереге Мелех Ванаша». Вы послали вопрос из Вавилона. «Анашим цадиким раю». Были они люди праведные? Причем мы видим, что поскольку тогда не было девальвации в понятиях, то они были люди настолько праведные, что их имена упомянуты в книге пророков. Если бы они не были достойны этого упоминания, то в тексте было бы написано: «И послали из вавилонского изгнания к пророку вопрос, нужно ли поститься 9 ава». Мы видим, что их имена упомянуты здесь, что пришло подчеркнуть их особенность и возвышенность. «А нашим цадиким раю», говорит Раши, были это люди праведные. «Вышалхуми бавель кровейхем», и послали они из Вавилона к своим родственникам, которые находятся в храме, «Лехалот пны Гошем в Иерусалим», для того, чтобы вопросить перед Всевышним в Иерусалиме Беадам ради них. Велишоль мета куаним. И спросить каенов. Лехудиям, чтобы тебе дали им ответ. Им евку беходыша вахарешер хазара байт либанот. Для того, чтобы спросить их, нужно ли плакать 9 ава после того, как храм снова был отстроен. Обратите внимание, кому и кто задает вопрос. Задают вопрос праведники Вавилона по отношению к каенам в храме в надежде найти еще ответ теми старыми методами видения, как это было в храме. Такова была надежда. И было слово Господа Цваота ко мне сказано: «Скажи всему народу страны и священникам так: когда постились вы и плакали в пятый и в седьмой месяц уже 70 лет, для меня постились вы, и когда едите вы и пьете, разве вы не сами едите, не сами пьете? Ведь слова, которые провозгласил Господь через пророков первых, когда был населен и спокоен Иерусалим, и города вокруг него, и Негев и низменности населены были». Не очень понятный вопрос. Но мы видим, что в словах пророка явно содержится некий упрек. Их упрекают, ради меня ли вы постились? И ответ можно дать, я думаю, однозначно, что ради него. Ради Иерусалима разрушенного, ради храма, ради того, чтобы сохранить близость Всевышнему. И не просто они постились ради него, они относились к поколению Шекнесет Агдула, людей Великого Собрания, которые Ехзиру Атарал Юшна, которые вернули еврейскому народу былую красоту. Если мы обычно говорим о мотивации человека в соблюдении заповеди, что она представляет особую важность, то, как правило, речь идет о тех вопросах, от которых человек получает какое-то удовольствие или какую-то славу, почет. Тогда возникает вопрос, в чем же твоя настоящая мотивация в этом поступке, в служении Всевышнему или в славе, почете, насыщении, которое у тебя есть. Когда человек постится и голодает, то тоже, конечно же, пост одного человека не сравним с постом другого, это понятно. А для одного это возвышенное состояние, другой с трудом перебарывает чувство голода и думает о том, как же, когда же наконец пост закончится, он сможет поесть. Понятно, что посты наши тоже сильно отличаются. Тем не менее, вопрос, который пророк поднимает, он однозначен. Для меня ли вы постились? Да, для него. Любой, даже самой нижней мотивации, который думает все время во время поста о еде, он тоже постится сейчас ради Бога, а не ради какой-то другой причины. Что же говорит пророк? Но однозначно мы видим, что в словах пророка явно содержится упрек. А это непонятно почему, потому что вопрос, на первый взгляд, очень грамотный и очень правильный. Является ли строительство второго храма, в котором Всевышний получит славу и почет, в котором будет не хватать пяти основных факторов пророчества, божественного присутствия и славы того дома? Является ли строительство второго храма причиной, отменяющей пост и оплакивание разрушения первого храма? Вопрос, на самом деле, очень правильный. Однако почему-то пророк обращается к ним с упреком. И здесь мы сталкиваемся с феноменом о том, что, как правило, когда мы задаем вопрос, мы хотим получить один конкретный ответ из двух или больше возможностей. Очень редко мы задаем вопросы, ну, может быть, чисто абстрактные, которые нас действительно абсолютно не волнуют. Как правило, люди хотели, задавая вопросы, получить желанное. Вот по какой-то причине пророк увидел, что в самом вопросе заложена личная пристрастность, что и не понравилось пророку, и в чем он говорит упрек. Радак. Ревке, должен ли я плакать? Киадайн лора юмаминим бабинян габайт мипней роивим. Ибо не верили они в строительство храма из-за врагов, которые их окружали. О каких врагах идет речь? О самаритянах. Кто такие самаритяне? Мы сами знаем, что когда царь Ассирии изгнал 10 колен, то на их место он привез изгнанных из Средней Азии. Эти изгнанные из Средней Азии увидели, что в земле Израиля жить их старыми языческими паттернами не работает, земля просто их поедает, в прямом смысле слова. Произошло нашествие львов, и у них было очень большие другие неприятности, экзистенциональные проблемы возникли, с которыми они не могли никаким образом совладать. Они поняли, что надо принимать гиюр. Гиюра не приняли. И результат этого гиюра, что мудрецы Вавилона, которые не поехали строить храм, не поехали в частности, потому что они не верили, что этот храм можно будет построить из-за врагов, которые его разрушат. Кто эти враги? Те самые геры, которые приняли иудаизм в период царя Санхерива. Евреи учили их, пытались им раскрыть. Это те самые самаритяне, которые привели к тому, что царь Кир отменил разрешение на строительство храма за 18 лет до этого. Просто урок истории. Я не хочу ничего сказать негативного против гиюра. В иудаизме такая функция возможна. Тем не менее, это лишний раз показывает, что прохождение гиюра, оно требует от человека действительно глобальных свершений и по отношению к самому себе в первую очередь. И иметь он должен в виду, что его потомство будет среди еврейского народа жить, и какую роль его потомство будет играть для еврейского народа. Будет оно лямку нести, как здесь дальше будет сказано прямо в нашей главе? Подставили ли они плечо, чтобы нести лямку, или они плечо подставили для того, чтобы тянуть лямку своего удовольствия и своих праздных дел в этом мире? Тема гиюра здесь, как вы видите, поднятая, она актуальна. «Киадайн лохаюма аминимба биньян габайт». Не верили они еще в возможность строительства храма, в то, что храм этот устоит. «Мипней гоувим» – из-за врагов. Обратите внимание, кем стали эти геры-самаритяне? Врагами. «Шегишбиту эдгамилаха камашаним», что в течение многих лет они мешали строительству храма, как мы уже говорили, аннулировав разрешение царя Кира. «Ватаф альпи шешамуки гаюбуним». И сейчас, хотя и услышали они, что строят храм, «гаюк тане имунах» – были они люди малые верой. То есть те люди, имена которых фигурируют, у них была недостаточно вера и упование на Всевышнего. Обратите внимание, какие вообще аспекты противоречивости нам вскрывает Танах. С одной стороны, праведные люди были, с другой стороны, у них не хватало веры. И не хотели они из Вавилона переезжать в землю Израиля, которая была пустошью, местом проживания шакалов. Не верили они, что будет завершено строительство храма, и что он сможет выстоять перед притеснителями, и спросили, нужно ли им поститься, как они постились 70 лет. То есть, какой на самом деле ответ они ожидали услышать? Что поститься надо. Они хотели продолжать поститься и остаться жить в Литве, в Вавилоне, чтобы в процессах строительства храма в земле Израиля участие не принимать. Это была та самая нагия, та самая пристрастность, которая у них была. Поэтому, безусловно, пророк отвечает им словами упрека. В вопросе граждан Персии еврейской национальности содержалось желание продолжать поститься и оправдать тем самым желание оставаться за границей и не возвращаться в Сион. Малби. Маше ло шалу алиетер ацумот. То, что они не спросили по поводу остальных постов, а у нас есть 5 национальных постов. 9 ава, самый тяжелый. 17 тамуза, день, когда была пробита стена Иерусалима. 10 тевета, когда армия Навуходоносора окружила Иерусалим. Пост Гидали, когда Нихба Гахелит Исраэль, когда искра еврейского народа в изгнании потухла, И праздник Пурим и пост Эстер, соответственно, но это из другой истории, это веселый пост. Его они аннулировать совершенно не собирались, потому что это был пост, который был связан с тшувой и с возвращением к Богу. Не потому они не хотели его аннулировать, что он был веселый, а потому что они были, в общем-то, свидетелями того, что происходит, когда еврейский народ оставляет заповеди Торы, тогда приходит Аман и наступает катастрофа. Поэтому тот пост, который привел к аннулированию катастроф, они отменять совершенно не планировали и не хотели. Поэтому вопрос у них был по поводу остальных. Скольких постов? 4. Все согласны? Я, как всегда, нет. Вы знаете, что ни на один вопрос, который я задаю, никогда нельзя отвечать логично, потому что всегда ошибетесь. Они говорили про 3 поста. По поводу поста Гидали у них вопроса вообще не возникало. То, что потухшее в дни пророка Ирмияху и Гидалии, наместника Иудеи, поселение в земле Израиля восстановилось посредством тех, кто пошел строить храм, с их точки зрения было завершено фактом, поэтому то, что в пост Гидалии поститься не надо, у них не возникал даже вопрос. Вопрос был только по поводу 3 постов, связанных с разрушением храма. Говорит Малбим, Мишелоша алу аль етер ацумо, то, что они не спрашивали по поводу остальных постов, ки аль цом гашвии, аль гарегат гидали, луи не стопку клаль. По поводу 7 месяца, по поводу поста гидали, у них вообще не возникало никакого вопроса. Ки гацом газе, бамипней, шазник рав и шуварец. Что этот пост возник по причине того, что тогда было разрушено поселение в земле Израиля. Ибо Невузрадан оставил Гидалию с небольшим количеством людей в земле Израиля, и когда Гидалия был убит, то наступило полное изгнание. Весь вопрос их касался других постов, других 3 постов, говорит Малбим. Шарая бавур хурбан гаир, что это было связано с разрушением города, верабайт и храма. Валерем шалу им габайт нивната, и по этому поводу спросили, если храм построен сейчас, и е гадоль бихводо, Квод Габайт Гакудем, Убатель там Гацом Уло. Будет ли он в величии своем, как прежний храм, и устраняет ли это пост или нет? Это было объяснение Малбима по поводу вопроса праведников из Вавилона, у которых была, как мы выяснили, пристрастность в самом вопросе. Радак. Гацом Самтани Ани. На это отвечает Всевышний. Разве вы постились для меня? Цамтем ути килумар, им цамтем баавури, ради меня ли вы постились? На что мы с вами дали очень четкий ответ, что да, человек, который ест, может быть, он это делает для себя, даже если это некая заповедованная еда, как, например, по субботам или праздникам. Человек, который постится, он однозначно делает это ради Бога, а не ради какой-то другой причины. Понятно, что если он проходит лечебную голодовку, то это для него, но если он не занимается голоданием и лечением, то это, безусловно, для Всевышнего. Зачем же вы постились? Баву рабонот ихем. Из-за грехов ваших вы постились. Вы не постились ради меня. Вы постились ради ваших грехов, из-за которых Харва Рабайт был разрушен храм. Вегилетем баавурзе. И вы были из-за этого изгнаны. Из-за этого вы постились. Им таасу мишпат ве цедек, если вы будете соблюдать закон и милосердие оказывать, эйна тем црихим лацом, не будет у вас тогда потребности в посте. Кибана нивна габайт, ибо вот построен храм, ве алумин гагула, и вы поднялись из изгнания, ве тишву барыц, кольга ямим, и вы будете проживать на земле все дни, им таасу готов байнай, Лоти галуми мене лойла. Если вы будете поступать праведно в моих глазах, то не будете изгнаны никогда. Это ответ на заданный вопрос. Так все-таки надо поститься или нет? Что было сказано? Что, во-первых, вы поститесь не для меня, а поститесь для себя, для исправления себя. И тогда что, надо продолжать поститься или уже можно не поститься? И имейте в виду, что сейчас, если вы будете соблюдать закон и милосердие оказывать, то тогда, говорит Радак, нет у вас потребности в в посте, ибо храм построен, вы в земле Израиля. Если будете хорошо себя вести, то из земли Израиля не будете изгнаны. Так надо поститься или нет? Это Танах, тут нет линейных ответов. Линейных ответов нет. Пророк дал им какой-то ответ, очень неожиданный. Мы поймем чуть дальше суть ответа. И было слово Господне к Захарии сказано: «Так изрек Господь Саваот, говоря, судом истинным судите и справедливости милосердия оказывайте каждый брату своему. И вдовы и сироты, пришельцы, бедняка не притесняйте, и зла не замышляйте каждый против брата своего в сердце своем. Но они не захотели внимать и выставили плечо непокорное». Видите, плечо непокорное. Покорное плечо, оно несет лямку своего господина. Если человек покорный раба, если человек понимает, что его предназначение в этом мире – жить согласно требованиям производителя. А производитель создал этот мир с требованием, чтобы человек служил ему в вопросе раскрытия духовности, а не в вопросе удовлетворения своих низменных страстей. Заложив дурное побуждение, злое начало в человеке, которое ему говорит: не нужно тебе служить Всевышнему и раскрывать свет, истину в этом мире, а ты лучше своими страстями поживи, их поудовлетворяй больше. Это называется плечо непокорное. Вот если у нас плечи непокорные выставлены, и уши свои вы тугими сделали, и сердце ваше стало алмазом, так что вы не восприимчивы к словам увещевания, к тем словам, которые прежние пророки приносили вам. Обратите внимание, мы изучаем с вами цикл лекций «Последние пророки Иудеи». Понимаете, что они сами, эти пророки, всех прежних пророков, кроме себя, называют прежними. То есть все, что есть в Танахе, это прежние пророки. Плюс все, что в Танах не входит, ибо пророков было бесконечное количество. Просто в Танах вошли какие-то несколько книг, которые в особой мере необходимы нам для исправления себя. Это мусар всех времен и всех поколений. Так что у каждого поколения есть своя проекция из Танаха, которая в большей мере актуальна им, и можно для каждого поколения сформулировать их понимание этого текста, чтобы это принесло силы выстоять против своего злого начала. «И был гнев великий от Господа Цваота, и было, как взывал он, и они не слушали, так звать будут они, я не буду слышать их, и рассею я их по всем народам, и земля превратится в землю пустыну». То есть будет еще одно изгнание. Что же делать, надо поститься или не надо поститься? Увещевание пророка Захарии в еврейской общине Персии. Заповеди по отношению к ближнему, к брату своему. Непонятно, почему ответ в совершенно другом измерении. Причем здесь заповеди по отношению к ближнему? То есть заповеди по отношению к ближнему – это очень важное измерение нашей жизни. Действительно, если мы живем для себя, то мы как барбосы, которые живут для своей плоти. Если мы живем для каких-то ценностей, связанных с нашим ближним, хотя бы часть нашего времени, хотя бы 10% нашей энергетики, то тогда мы достойны божественного благословения. Тем не менее, дается нам ответ по поводу ближнего нашего. В чем постановка вопроса? Сказано в начале Торы, в книге Берешит: «Ваяцер Ашем Элуким эт гаадам афар мин гаадама, ваефар баафав нишмат хаим, вии гаадам ленефеш хая». И создал Всевышний человека прах из земли, и вдохнул в ноздри его дух жизни, и стал человек душой живой. Обратите внимание, создал из земли и вдохнул дыхание жизни. Это есть основание для дихотомии человека в этом мире, для противоречия. Наша телесность, то, что из земли было создано, тянет в одну сторону, а наша душа, которая была нам дана, она дает нам все-таки возможность воцарить божественность над телом. Тело хочет восстать против своего господина, душа стремится к близости с ним, ибо это единственное, что душу может в этом мире удовлетворит. Человек, созданный в условиях дихотомии, нуждается в хеседе и имеет предназначение и потребность оказывать хесед, оказывать милосердие ближнему. Одна из первостепенных заповедей по отношению к ближнему – освобождение из плена. И сегодня это в первую очередь актуально в смысле пленения идомского изгнания. Мы все сегодня в идомском плену, в Евросоюзе. Идомский плен, который лишает нас видения ценностей, связанных с будущим миром, как мы с вами говорили, что главное, что Идом принес в рамках цивилизации, это то, что он железным сапогом топчет ценности и растоптал глобально ценности, связанные с идеей служения и идеей будущего мира. Это римский сапог растоптал. В мире этого уже нет. В мире, когда человеку объясняешь, что на самом деле есть у него две опции – идти за своим телом, которое из земли, или за потребностью души, которая свыше, когда объясняешь, что на самом деле душа стремится к служению, человек сталкивается с трудностями в постижении этой идеи. До Рима и до Греции такого не было. Людям тогда было ясно. И в ранние периоды, может быть, греческая и римская цивилизация это тоже еще каким-то образом сохранилось, хотя бы в какой-то мере. Сегодня обычно даже постановка вопроса людям не ясна. Это называется быть в идомском плену. И главная заповедь по отношению к ближнему – это выкупить человека из плена. Выкупить из идомского плена можно только одним способом – раскрыть человеку такие ценности Торы, чтобы душу его, его интеллект, его сердце обратить к служению к Всевышнему. Ликутей Алахот. Везе ядуа шейкара галут гу галута нефеш. Известно, что основная часть, основной аспект изгнания – это изгнание души. Шебегалут гамар митгабер меодрес итраха. В нашем горьком изгнании обратная сторона жизни сильно крепнет. Вейкара милхама гиба махшева. Главная война, которая у человека должна быть, это война в его мышлении, очистить его мышление, чтобы оно стало ясным, и сердце его очистить, чтобы оно могло не заслонять своими страстями человеку принятие решения в его жизненных ситуациях и нахождение пути. Сказано в Торе, в книге Шмот, «Азив и земраткя». Когда евреи прошли через море, которое перед ними расступилось, то люди произнесли слова песни возле моря, где было сказано, что сила моя и песня моя, и стал мне Всевышний спасением. Это Бог мой, и я буду служить перед Ним красиво, Бог отцов моих, и я возвышу его. Обратите внимание, как сказано. Не сказано, что Всевышний вывел меня из Египта, провел через море, стал мне тяжелой ношей, но я понял, что избежать этого невозможно, и я, скрипя сердцем, согласился ему служить. Не так сказано. Сказано, что Всевышний, сила моя, то, что дало силу человеку, близость Всевышнего дала силу человека, и стал мне спасением. От чего спасением? От того самого плена телесности. Переход через море привел человека к спасению от телесности. Это Бог мой, я буду жить перед ним красиво. Вот тогда возникает возможность красивого служения перед Всевышним, полноценного служения. Когда Всевышний стал для тебя спасением, тогда ты сможешь возвысить его своим служением. Это и есть спасение из плена. И наша задача по отношению к ближнему, и важно не забывать, что каждый из нас является ближним по отношению к самому себе тоже. Не то, что надо спасать соседа, в первую очередь себя спаси. Это спасти из идомского плена, в котором мы находимся. По поводу идомского плена, что такое Идом, мы уже с вами неоднократно говорили на прежних лекциях. Что нужно сделать по отношению к ближнему, кроме его спасения из плена? В книге Ваикра приводятся в 19 главе заповеди по отношению к ближнему. Не будь сплетником в народе, не рассказывай о человеке зло и не стой на крови ближнего своего. Что значит не стоять на крови ближнего, это как? Что это за заповедь? Если ты видишь ближнего твоего в состоянии страдания, кровь у него, то не пройди мимо и не скажи, меня это не касается. Не стой на крови его, помоги ему в условиях его трудности, его мучения, его болезни. Если человек проходит мимо страдающего ближнего, то он исполняет сказанное «не стой на крови ближнего своего». Поэтому очень важно нам быть чуткими и чувствовать горечь души ближнего своего. Обратите внимание, я уже 5 раз произнес «ближнего своего», я произнесу это еще 5 раз, чтобы подчеркнуть, что единственная твоя возможность исполнить заповедь по отношению к человеку, если ты его будешь считать ближним. Если ты будешь его считать объектом заповеди, соседом, божественным творением, другим, если ты не отнесешься к нему как к ближнему, то ты ничего сделать не сможешь. Ну, ты сможешь как бы. Видел проблему, дал денег, если у тебя есть, если ты в состоянии открыть ладонь твою и дать ближнему. И обратите внимание, не будь сплетником, не рассказывай о нем злое. У нас наша телесность любит рассказывать зло о других для того, чтобы возвеличиться по сравнению с ним. Рассказать зло о другом и сказать тем самым самому себе и слушателям, вот видишь, он такой, а я не такой, то есть я хороший. Поэтому у нас потребность найти недостатки у ближнего, чтобы возвыситься за счет его позора. Лотисная тахиха балывавеха, продолжает Тора в книге Вайкра, не возненавидь ближнего своего в сердце твоем. Гухех тухех атамитеха в лотиса алавхет. Убеждение убеди ближнего своего и не возложи на него грех. А именно не возненавидь брата своего в сердце своем. Пустая беспричинная ненависть, которая мотивируется высокомерием ненавидящего, она приводит к тому, что пропадет храм, как в дальнейшем пророк Захарий скажет в нашей главе, что этот храм разрушается из-за беспричинной ненависти, так это и произошло. Убеждением убеди ближнего своего, обратись к нему, чтобы убедить его убеждением, чтобы воздействовать на него, как надо убеждать. Раскрой ему такие ценности в твоей идее, в идее Торы, чтобы эти ценности захлестнули его и действительно его убедили. То есть твоя задача, если ты видишь человека, который совсем пропал, или частично пропал, или какой-то недостаток имеет, или грех какой-то делает, то твоя задача убедить его убеждением, не просто пройти мимо. Это тоже называется «не стой на крови ближнего». Кровь, она не обязательно физическая. Если видишь человека, у которого психологический какой-то сбой, какой-то концептуальный сбой, от которого он страдает и не может прийти к счастью, убеждением убеди его, если он готов тебя слушать. Если нет, то выйди на более высокую лигу, поднимись выше и приди к тому, чтобы все-таки ты мог раскрыть перед ним славу и свет Торы, величие Торы. Для этого ты сам должен быть достоин способности убеждения. Ло таком ва ло титор, не мсти и не ненавидь, эт бней амеха, сыновей народа твоего, ва агавта лереха камоха не ашема, возлюби ближнего, как самого себя, я Бог. Обратите внимание, что все эти заповеди по отношению к ближнему, они все связаны с сердцем человека и его способностями. От нас требуется очень многое для того, чтобы в сердце своем возлюбить ближнего, помочь ему, когда он в крови своей находится, не рассказывать о нем злое, не возненавидеть его в сердце своем, даже за какие-то его недостатки. Возникает вопрос, откуда мы можем получить силы для того, чтобы прийти ко всему этому. Машгих Излом же в своей великой книге Мусара и Судейда от основы знания говорит следующее, что все зависит от того, кто для тебя человек. Если ты постиг и раскрыл перед собой, что человек является божественным творением, если ты увидишь величие человека, то ты понимаешь, что все недостатки и все грехи, которые есть на нем, это лишь как грязь, которая покрывает его одежды. Человек остается великим. Если ты все время обращаешь внимание на его грязные одежды, на его поведение, на его вторичное, на его внешнее, и к этому приковано твое внимание, из-за этого ты его ненавидишь, из-за этого ты к нему относишься, то на что обращаешь внимание? Не на великую суть в человеке, а на его грязные одежды. Получается, что все твое внимание, вся твоя душа прикована и связана с самыми нижними формами существования человека. Это означает, что низким являешься ты. Если ты обращаешь внимание и видишь только эти недостатки. Если ты в состоянии увидеть величие души человека, пусть даже грешащего, пусть даже ведущего себя недостойно с человеческой точки зрения, то тогда ты проживешь совершенно другую жизнь, потому что у тебя есть связь с человеком на уровне его души и видение мира на уровне его души. Все эти заповеди, которые мы перечислили, можно сделать только если мы поймем, что такое человек как божественное творение. Это и есть ответ пророка на вопрос 9 ава. Ваша задача в этом мире, говорит пророк, заключается в том, чтобы увидеть человека как божественное творение. И тогда мы сможем удостоиться того, чтобы храм этот был вечным и не пришел бы к разрушению. В Торе, в книге Ваикра, 22 глава сказано. «Лоти халулуй чем кодши, вы нигдашты бетор бне Исраэля, не ашем микадишхем». «Не оскверняйте имя святое, возвышенное мое, и я освящусь в среде сыновей Израиля». Я Бог, который освящает вас. Тогда будет совершенно другая реальность, если мы действительно станем творениями возвышенными. Как эти слова увещевания являются ответом на вопрос, надлежит ли поститься 9 ава и в другие посты после основания храма? Ибн Эзра. Зотат шуваша гишив ганави, гики негид гашуали. И ответ, который пророк дал этим увещеваниям, тем, кто задает ему вопрос. Реевке беходиша хамиши, буду ли я плакать в пятый месяц? Шело гаю шумрим гатура, шецева гашем, гаю шуалим им ишмиру маши киблу авот алицмам. Вопрос был такой, что люди не в достаточной мере соблюдали заповеди Торы, а вопрос у них был, нужно ли нам соблюдать дни поста, которые приняли наши отцы. То есть вопрос был, на самом деле, еврейской традиции. В силу чего эти посты? В силу принятия еврейским народом. Всевышний не заповедовал нам поститься в эти посты. Йом-Кипур, да, но это не пост, связанный с трауром, это пост, связанный с нашим исправлением. Эти посты нет, эти посты являются еврейской традицией. То есть людей очень волновало поступать им так или сяк в вопросах, которые на самом деле имеют статус еврейской традиции, в то время как в соблюдении заповедей Торы, связанных с исправлением себя, связанных со своей способностью в ближнем увидеть божественное творение, а это возможно, как мы объяснили на основании слов «Машгиах» и «Зломжи», только если твой уровень души будет исправлен, если видение твое будет возвышенным, если станешь возвышенным человеком, больше будешь обращать внимание на возвышенное в этом мире, и с ним будет связано твое существование. «Вегенеги шиванави», вот отвечает им пророк, «Ютер тов гаитам усим». Лучше бы вы сделали им гаитым шумим деврей ашем, если бы вы слушали слова Бога, в этаниху деврей гаавот, оставили бы постановление ваших отцов, мяшерти шемиру деврей гаавот, чем если вы будете соблюдать то, что отцы вам установили, и оставите слова Торы, которые абсолютно праведны. В следующей главе, в 19 стихе, 8 глава, 19 стих, говорит пророк Захария следующие слова. «Так сказал Господь Саваот, пост 4 месяца и пост 5 месяца, и пост 7 и пост 9 будет для дома Иуды радостью и весельем, и праздниками хорошими, и правду и мир любите». Вот здесь, в следующей главе, дается ответ на этот вопрос. Как? Тоже абсолютно непонятно. Это же книга пророков, а не книга летописей народов мира. Тоже абсолютно непонятно. Еще раз, пост 4 месяца и 5 и 7. Обратите внимание, пост Гидалии здесь включен. То есть они изначально не задавали вопрос по поводу поста Гидалии. А пророкам говорят, нет-нет, пост Гидалии, он тоже абсолютно актуален в той же самой мере, как все остальные. «Будет для дома Иуды радостью и весельем, и праздником хорошими. Правду и мир любите». То есть некоторая обусловленность, да? Почему есть «правду и мир любите»? «Правду и мир любите». Надо в любом случае любить правду и мир вне связи с постами. То есть какая-то опять оговорка, какая-то опять обусловленность здесь приводится. Талмуд, трактате Рош ха-Шана, дает нам, наконец, ответ после всего этого 40-минутного ожидания на то, нужно было им поститься или не нужно. Талмуд в трактате Рош ха-Шана. Кари лагу цом, кари лагу сасон. В этом 19 стихе 8 главы называется день поста и день радости. Талмуд говорит, было это названо днем поста и днем радости. Это же противоречие. Безманше ешь шалом. В ситуации, когда есть мир, Игюл и Сасон будет днями радости. Эйн шалом цом. Если нет мира для еврейского народа, то будет постом. То есть ответ какой? Что по поводу этих постов во времена второго храма ситуация будет следующая. И если ситуация будет мирная и не будет опасности для еврейского народа, вы не должны поститься в эти дни. Если ситуация будет опасная, и состояние будет неправедное у еврейского народа, то в эти дни надо поститься. Амар Рав Папа, говорит Рав Папа, Рахи Кама, так он объясняет. Без манша я шалом, Июл и Сасон, когда есть мир, тогда будет радость у вас в эти дни. Вэлэ Симха и радость. Еш гзерата малхут, если есть декреты царств против еврейского народа, цом, тогда будет постом. Эйн гзерата малхут, нет декрета царств, вэйн шалом, и нет мира. То есть такое промежуточное, приходное состояние. Ни декретов нет против евреев, ни мира нет. Рацу метанин, рацоин метанин. Хотят, могут поститься, хотят, могут не поститься. То есть индивидуально. Те, кто чувствует, что ему в этот день правильно поститься, он должен поститься, кто нет, нет. Продолжает Талмуд. Ирахи тиша баав нами. Если так, то 9 ава получается тоже. Омер Рав Папа, шони тиша баав, говорит Рав Папа, отличается тиша баав, 9 ава. Гуиль вегухпалу бо царот, поскольку приумножились в этот день несчастья. Да, мар-мар, как то сказано, бетишабав, 9 ава, харавабайт был разрушен храм, берешуна обышния, первый храм и второй храм, венилкида битар, был захвачен битар, венихреша гаир, Иерусалим был раскопан. Поэтому 9 ава в любом случае остается днем поста на все времена, до прихода Машиаха и во времена второго храма, тоже постились 9 ава. По поводу остальных трех постов, связанных с разрушением Иерусалима, ситуация была такой, что все зависело от состояния мира или, не дай бог, несчастья для еврейского народа. А в переходной ситуации, как всегда, кто-то постится, а кто-то нет. Дай бог, чтобы мы были с вами среди тех, кто в переходной ситуации исполняет заповеди по отношению к ближнему, видя в нем ближним, и чтобы мы могли повлиять каким-то образом на те процессы увещевания ближнего, которые нам заповедованы. Увещевание пророка Захарии в связи с основанием второго храма. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос.
А когда будет построен третий храм, все посты будут отменены?
Когда построен будет третий храм, то будут отменены все посты, связанные с несчастьями, коснувшимися еврейского народа. По поводу поста Эстер я не могу точно сказать. Все, что связано с Пуримом, оно останется, поскольку это одно из высших духовных достижений еврейского народа. Может быть, пост сохранится тоже, может быть, нет, я просто не могу ответить. Йом-Кипур, конечно же, остается. Хотя, когда мы говорим о служении Богу в период прихода Машиаха и третьего храма, то пропадет злое начало, и хотя Тора не изменится, но возможно, произойдут какие-то изменения в смысле самого человека и потребности ему исправлять себя. То есть возникнет совершенно другая реалия, но посты, связанные с несчастьями, коснувшимися еврейского народа, действительно будут отменены.
А можно сделать резюме?
Чего?
Лекции.
Всей этой главы. Да, делаем резюме всей этой главы. К пророку Захарии обращаются в 4-й год правления царя Дарьеваша, то есть через 2 года после основания храма. Праведные люди из Вавилонии и задают вопрос, нужно ли им поститься 3 поста, связанных с разрушением храма или нет. При этом сами для себя они уже точно решили, что пост Гидали отменяется. Суть вопроса сводилась к тому, что первый храм был разрушен, второй храм по своей славе и величию отличался от первого храма. И поэтому возникал вопрос, нужно ли поститься по первому храму во времена второго храма или этого делать не нужно. Пророк отвечает им словами укорения и укоряет их в том, что на самом деле обнаружилось в их словах определенное желание продолжать поститься, чтобы не ехать в землю Израиля. И говорит им, что есть у нас заповеди между человеком и его ближним. И если вы будете соблюдать эти заповеди, которые из Торы, то это будет лучше, чем если вы будете концентрировать свое внимание на обычаях, которые вам установили ваши отцы по поводу Иерусалима. То есть люди, получается, больше обращают внимание на постановление, на то, что им передали их отцы, нежели чем на то, что сказано в Торе. Поэтому в первую очередь обратите внимание на отношение к ближнему. То есть какая связь с ближним? То есть ближнему... Заповеди, связанные с ближним, это великое и важное, и действительно большое дело, чтобы мы жили в исправленном обществе, и чтобы мы не были барбосами, которые все свое внимание сводят только к себе. Это, безусловно, очень важная задача. Но при чем здесь это? Ответ, что заповедь к ближнему по-настоящему ты будешь в состоянии исполнить только в той ситуации, когда ты увидишь в ближнем не грешника и полупадшего, и тупого такого, или человека с грязными одеждами. А ты увидишь в нем божественное творение. До тех пор, пока ты божественное творение в нем не увидишь, ты заповеди по отношению к ближнему на самом деле качественно исполнить не сможешь. Если ты сделаешь это, то тогда этот храм не будет разрушен, и храм будет существовать. И тогда пост отменится уже во времена второго храма. До тех пор, пока вы этого не сделаете, приводит нам Талмуд ответ, что если будет опасная ситуация, декреты и преследования еврейского народа, надо поститься. Если будет состояние мира и праведности, поститься не надо. В переходной ситуации кто-то да, кто-то нет. Но 9 ава остается навсегда днем поста до прихода Машиаха.